для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца артыст Алег Сідорчык.
Владимир Богомолов. Момент истины. В залитом утренним радужным светом кабинете начальника городского отдела госбезопасности, кроме самого майора, находился еще смуглый длинноволосый лейтенант. «Ты интересовался Павловскими?» — сказал майор, беря в руки маленькую просаленную бумажку и протянул ее Алехину. Эту записку, запеченную в пирог, пытались передать в камеру старику. Кто? Его сестра. Вот перевод. Алехин взял бумажку, затем листок с русским текстом и прочел. «Юзеф, да поможет тебе Бог. Вчера вернулась Юлия. Девочка здорова. Молимся за тебя. Твоя сестра Зофия». «Кто это?» «Юлия», — поинтересовался Алехин. «Пока не знаем». «Займись и доложи», — приказал майор лейтенанту. «Давай, давай». Лейтенант взял обе бумажки и положил в свою папку. «Слушай, если ехать из Шиловичей на Каменку, первый хутор слева, у леса, кто там живет?» — спросил майор Алехин. «Из Шиловичей на Каменку? Первый хутор слева». Припоминая, повторил майор и сказал уже подошедшему к двери лейтенанту. «Мы были у него. Помнишь, он нас еще самогоном угощал?» «Акулич?» — назвал лейтенант, оборачиваясь и осведомился у Алехина. «Зачем он вам?» «Он был связан с партизанами», — вспомнил майор, раскрывая папку с бумагами и приказал. «Что мы о нем знаем, поделись с капитаном». Часть 22. Подполковник Поляков. В районах Лида и Гродно у него работали три розыскные группы. Имелись и небольшие, но весьма ответственные дела, которые не хотелось кому-либо перепоручать. Но самым важным в этой поездке было посещение двух точек по радиоигре. То бишь, использование захваченной рации радиста для дезинформации противника. На одних из них, под Лидой, сегодня ночью предстояла приемка груза и немецкого агента. Начинал эту игру почти год назад сам Поляков, и велась она, по характеру дезинформации, весьма дерзкая, и в этой дерзости заключалась ее неизмеримая ценность и одновременно опасность провала. Риск возрастал с каждой неделей, с каждой переданной радиограммой. Все это не могло продолжаться бесконечно, и подполковник решил присутствовать сегодня ночью, считал себя обязанным не только потому, что хотел первым беседовать с приземлившимся агентом, но и от того, что сегодня вместо контейнеров и человека на костры вполне могли сбросить и десяток осколочных бомб. Такое тоже случалось. Для Полякова в свое время за каких-то 2 часа в осеннем лесочке под Вязьмой, склонившего к сотрудничеству только что пойманных радистов и старшего группы, на свою ответственность тут же доверившего им первый выход в эфир, сочинявшего для них легенду и составлявшего все до единого донесения, эта игра была родным детищем в полном смысле слова, и размышлял о ней в это утро он более всего. Выехав перед рассветом, он за 3 часа дороги из управления ни разу не вспомнил о рации с позывными КАО. Он переключился и подумал о ней, лишь когда, не доезжая Каменки, шофер притормозил, и он увидел стоявший впереди на обочине Студебекер и около него 2 военнопленных, автоматчиков охраны и 3 офицеров. Он знал только одного из них, хромого после ранения большеголового капитана, переводчика отдела контрразведки армии. Взяв объемистый авиационный планшет, Поляков выскочил из машины. Хотя он склонялся к мысли, что разыскиваемые группой Алехина агенты-парашютисты, не следовало пренебрегать и остальными версиями. Алехин физически был не в состоянии все охватить. Хотелось, чем возможно, ему помочь. И вчера вечером, когда пришло сообщение о ликвидации остаточной группы противника, Поляков сразу прикинул, что сумеет по дороге выкроить 1,5-2 часа, тем более, что в его напряженном, преимущественно кабинетном образе жизни проведение следственного эксперимента, установление точного места выхода немецкой рации в эфир и поиски там вещественных доказательств было, можно сказать, отдыхом, прогулкой на свежем воздухе. Разведенные порознь военнопленные, долговязый штоббе, заискивающий услужливый штабной фельдфебель и плотный приземистый гайн, молчаливый сумрачный повар-солдат, указали одну и ту же поляну на краю леса. Офицерам и автоматчикам из роты охраны Поляков приказал тщательно осмотреть окрестность, а сам с немцами и капитаном-переводчиком занялся непосредственно участком, где, по словам гайна и штоббе, располагалось ядро группы. Длинный худой немец быстро заговорил, указывая вокруг себя рукой. «Он говорит, что носилки с генералом стояли здесь», — перевел капитан. «Рация располагалась у этих кустов, а сам он находился в охранении вон там». «Я понял. Рация располагалась здесь», — заметил Поляков, шаря глазами по траве. «Спросите их, как скидывали антенну». «Как раскидывали антенну?» – спросил переводчик. «Вы видели?» Невысокий плотный отрицательно качнул головой. «Никак нет», – поспешно сказал длинный, вытягивая руки по швам. Тощий, свалившимися глазами и щеками в грязном, заштопанном во многих местах обмундировании, разбитых ботинках без шнурков, он выглядел довольно жалко. Он шел рядом с Поляковым, старательно осматривая траву, и вдруг с радостным криком бросился под куст и поднял немецкую батарейку. Подскочил к Полякову и, щелкнув металлическими оковками каблуков, протянул ему батарейку и заискивающе сказал: «Я механик, работал на заводе». «Питание для рации», – рассматривая батарейку в руке Полякова, заметил капитан. «Значит, они не врут». «Врать им теперь ни к чему», – заглядывая под куст, сказал Поляков и поднял отрезок проволоки с маленькой вилкой. «Это тоже от рации». «Радио, радио», – радостно подтвердил длинный. «Господин полковник, прошу учесть, что я механик, рабочий человек. У меня 3 детей, я должен вернуться». Приземистый немец смотрел на него из-под лобья с презрительной враждебностью. «Ах, аромат-то какой!» — вдыхая воздух, заметил Поляков. «Божественный! Чего он хочет?»
«Боится, что его расстреляют. Просит учесть, что он механик, словом, рабочий».
«Это я понял», — оглядывая поляну, в раздумье сказал Поляков. «Ацию развертывали здесь, но нам от этого не легче. Чтобы исключить или наоборот принять эту версию, нужна дешифровка перехвата. На месте задержания шифровальный блокнот не обнаружен. Здесь-то он, несомненно, был. Попытайтесь отыскать».
«Но где?»
«Возможно, блокнот брошен или утерян по дороге. Вам всем вместе с ними», — Поляков взглядом указал в сторону немцев, — «придется проделать их путь. Все 40 километров двигайтесь цепью. Как с ногой? Выдержите?»
«Да», —
капитан покраснел. «Обнюхайте каждую травинку. Особое внимание к местам, где они устраивали привалы.
А если шифр уничтожен, сожжен?»
«Не думаю. Штабные документы целы. Постарайтесь отыскать, постарайтесь».
Часть 23. Поиски утром в городе. Рано утром, когда, позавтракав, они вышли на улицу, Таманцева прорвало. Он перебил вдруг Алёхина и, раздувая ноздри, возбужденно сказал: «Что вы все твердите? Должны, обязаны. Нужен текст дешифровки. А без текста можно торкаться до второго пришествия, как слепые щенята».
«Текст будет», — пообещал капитан.
«Когда?» — распаляясь, воскликнул Таманцев. «Москва 10-е сутки не может размотать перехват, а мы — отдувайся!»
9-е, — поправил Алёхин.
«Ты что, не с той ноги встал?»
«Я стой!» — разозлился Таманцев. «Вы меня дурачком не делайте. Мы уродуемся, как бобики. Москве не укажешь, а с нас живых не слезут. Короче, что ты предлагаешь?»
«От текста надо танцевать, от текста!» «Вы боитесь потребовать расшифровку с управления. Они дрейфят перед Москвой, цирлих-манирлих. Я так не могу и не желаю. У Москвы одних только фронтов 12. Да разве они о нас вспомнят? Их за глотку надо брать, за глотку. Давайте я сам позвоню. Хоть к генералу, хоть в Москву, да хоть куда. Плевал я на субординацию. Мы не в бирюльки играем и не на белок охотимся. Это дело государственной важности. И у нас железная позиция. Давайте я позвоню». «Да им так мозги раскручу, что не соберут».
«Все?»
«Нет, не все.
Андрей бы постыдился.
А я не ему. Я вам это говорю».
«Принял к сведению», — невозмутимо сказал Алехин.
В ярости сплюнув, Таманцев взялся рукой за край борта и прыгнул в полуторку. Потом, нахохлясь, он трясся в кузове возле Андрея, оскорбленный и обиженный. Когда машина остановилась, чтобы его высадить, Алехин, ступив на подножку, сказал: «В 12 часов подполковник должен быть в отделе контрразведки авиакорпуса. Можешь все ему высказать». Таманцев молча соскочил и, не оглядываясь, пошел по улице. Андрей с капитаном поехали дальше. Утро оказалось столь же бесплодным, как и вечер. Андрею достался центр города и базар. Он ходил по улицам, время от времени толкался по базару, присматривался ко всем военным, а заодно и гражданским. Ни одного похожего лица. На базаре среди покупателей, точнее покупательниц, попадались и военные, но более всего там было крестьян. прыжилых домотканых маринарках, в платках, картузах и польских фирменных фуражках с лакированными козырьками. Они теснились у подвод, ходили по рядам, ко всему приценивались, покупали же мало, только что из одежи. Слышалась русская, белорусская, а чаще польская речь. Продавалась всякая всячина, от картошки и живых свиней до католических иконок и военного обмундирования. На лотках торговцев-профессионалов красовались сотни пачек литовских и немецких сигарет, самодельные пирожные и свечи, конфеты, полукопченая колбаса и булочки. Здесь же, под яркой заманчивой вывеской «Буфет, обеды как у мамы», продавали горячие блюда и ароматный самогон «Бимбер». Частная торговля в освобожденных городах удивляла Андрея. Он не мог понять предпринимательство. Буржуи, как он представлял их по книгам и кино, наверное, выглядели точно так, как эти сытые люди с лотками. «НЭП», — авторитетно объяснял Таманцев, — «некоторое оживление частного капитала и спекулянтов. Придет время, их так прижмут, небо с овчинку покажется». Как и вчера, стояла тягостная жара, разогретый воздух был неподвижен. Заплатив 20 рублей, Андрей выпил бутылку ядовито-красной воды на Сахарине и снова отправился на улицы города. Он остановился, не доходя перекрестка, увидев на другой стороне улицы у тенистого палисада заметную своей красотой пару – девушку в медицинском халате и белой шапочке и высокого щеголеватого лейтенанта. «Ну что?» – раздался рядом с Андреем голос вышедшего из-за угла Таманцева. «Ничего». «Ниц нема», — понимающе сказал Таманцев и перевел взгляд на парочку. «Хе, влюбляются. Живут же люди. Надо было задержать их вчера на контрольном пункте». «Учат тебя, учат», — досадливо поморщился Таманцев. «Да ты пойми, нам нужны их связи, нужны факты, улики. Да может, они в этом лесу даже не были. А может, были, но не имеют отношения к разыскиваемой нами рации. А если, допустим, имеют? Брать их надо. С поличным. Доказательно. Или разобраться и исключить. А ты все одно. Хватай мешки, вокзал отходит». Несколько секунд они молчали. Пара на той стороне уже рассталась. Девушка ушла, а лейтенант стоял с невеселым лицом и курил. «Ха, кошка между ними пробежала», — сказал Таманцев. Он считал себя незаурядным психологом и физиономистом. «Или котенок, как минимум. Ты думаешь, они в городе, и мы их найдем?» «Думаю. Должны. Городишко-то небольшой. Да выше голову!» Он похлопал Андрея по плечу. «Шарик ведь круглый. Ха, куда же они денутся?» Часть 24. Оперативные документы. Шифры телеграмма весьма срочно. Егорову из Москвы. 16.08.44 года. Сообщая дешифровку перехвата по делу Неман, предлагаю принять активные меры к розыску и задержанию агентов и незамедлительному пресечению работы передатчика. Судя по тексту, вы имеете дело с крупной квалифицированной резидентурой, действующей с заданием оперативной разведки в тылах вашего и сопредельных фронтов. Очевидно, наблюдение за железной дорогой на линии Гродно-Белосток. Не исключены челночные маршруты Вильнюс-Белосток через Гродно и Вильнюс-Брест через Лиду, мосты, Волковыск. О ходе розыска и всех проводимых вами мероприятиях докладывайте ежедневно. Приложение упомянутое. Подпись Колыбанов. ЗБ ЗБ, номер 1604 Неман, перехват от 13.08.44 года, ККК. Последние трое суток на участке Гродно-Белосток переходило в среднем 22-25 эшелонов с войсками и техникой. В обратном направлении 5-7 Санлетучек и Порожняк. Из Прибалтики на Вислу в районы Варшавы и Демблина перебрасываются моторизированные понтонно-мостовые части с парками ТМТ и Н2П, дивизионный РАМ-13 и М-31. На Брест проследовал 473-й батальон автомобилей «Амфибий». В Белостоке, Гродно, Вильно призваны 1895-1925 года рождения. Ваши указания нотариусу переданы. Срочно нужны батареи и бланки. Подпись «Кравцов». Записка ПВЧ. Срочно. Лида Полякову. Сообщаю дешифрованный перехват от 13.08.44 года и разыскную ориентировку на Поплавского. Рация с позывными КАО заслуживает самого серьезного внимания. Продумайте и доложите, что еще возможно предпринять. Задержитесь на сутки в Лиде для активизации розыска. Оказание практической помощи группе Алехиной и организации поимки Поплавского. Подпись Егоров. Записка ПВЧ срочно. Лида Полякову, Алехину. По ориентировке ГУКР СМЕРШ номер 9651 от 27.07.44 года разыскивается агент германской разведки Грибовский, он же Волков, он же Трофименко, он же Поплавский Казимир, он же Иван, он же Владимир по отчеству Георгиевич, а также Иосифович, 1915 года рождения, уроженец города Минска, образование среднее, в прошлом член ВЛКСМ, инструктор и активист Осавиахима. В 1936-1939 годах служил действительно в радиотехнических частях Московского военного округа. Мать Поплавского перед войной якобы осуждена за антисоветскую деятельность к 10 годам лишения свободы. Отец, по национальности немец, проживает на одном из хуторов Лидского района Бараначеской области. Сам Поплавский в начале войны, будучи сержантом Красной армии, с оружием перешел на сторону немцев. Весной 1942 года с отличием окончил Кёнигсбергскую школу германской разведки. В 1942-1943 годах 9 или 10 раз перебрасывался в тылы Красной армии, радистом и старшим разведывательной группы. В 1942 году под Москвой в момент задержания, отстреливаясь, убил офицера командатуры и двух патрулей. С 1942 года, это не точно, Volksdeutsche. За успешное выполнение задания Абвера награжден железным крестом второй степени, серебряной двумя бронзовыми боевыми медалями. В совершенстве владеет стрелковым оружием, приемами защиты и нападения. Особо опасен при задержании. Словесный портрет. Рост высокий, фигура средняя, волосы русые, лоб широкий, глаза темно-серые, лицо овальное, брови дугообразные, широкие, нос толстый, прямой, с горизонтальным основанием. Броских примет не имеет. В середине июля сего года в группе агентов, также обмундированных в форму советских офицеров, находился на переправочном пункте немецкой разведки в местечке Дальвиц, близ Инсбербурга, Восточная Пруссия, ожидая переброски в тылы Красной армии. Шифр телеграмма срочно Егорову. Сегодня 16 августа в тылах корпуса севернее местечко Заболотье окружена и после отказа сдаться уничтожена остаточная группа противника в количестве 10 человек. В составе группы, кроме двух немцев, офицеров отдела 1С штаба 9-й германской армии капитана Эриха Гебба и обер-лейтенанта Гельмута Штиля продвигали в западном направлении 7 власовцев, из них трое в форме РОА без знаков различия, а четверо в советском военном обмундировании с погонами и красноармейскими книжками сержантов частей 1-го Белорусского фронта, очевидно захваченными у убитых ими советских военнослужащих. При ликвидации группы взято 8 автоматов, в том числе 4 ППШ, 9 пистолетов, 15 гранат, а также коротковолнованная приемопередаточная радиостанция немецкого производства выпуска 1943 года в рабочем состоянии. Среди документов обнаружены таблицы цифрового кода, перешифровальные блокноты с вырванными использованными листами, немецкие топографические крупномасштабные карты с нанесенными на них маршрутом движения из района Бобруйска, личные письма и фотографии. Судя по записям в блокноте капитана Гебба, в пути группой дважды велось наблюдение за железной дорогой. В первом случае трое суток, во втором около двух. Пункты наблюдения не указаны, и установить их не представлялось возможным. Как явствует из маршрута 12 или 13 августа, группа проследовала северной опушкой Шиловичского лесного массива, где, судя по отметке, устраивала привал. Не исключено, что захваченная нами рация является разыскиваемым передатчиком с позывными КОА. Подпись Буняченко.
Шифр телеграммы срочно Буниченко. Рацию и все документы ликвидированной группы немедленно доставьте в розыскной отдел управления. Подпись Егоров.
Часть 25. В полдень на аэродроме. «Ты хотел танцевать от текста? Танцуй!» — сумрачно сказал Алёхин Таманцеву и взял папиросу, предложенную Поляковым. «Благодарю». Они стояли втроем у Виллиса на краю аэродрома возле одноэтажного здания отдела контрразведки авиакорпуса. В руке Поляков держал несколько листков. Он только что прочел Алехину и Таманцеву дешифровку перехвата и ориентировку о Павловском. «Разрешите?» – попросил Таманцев Полякова и взял листок с текстом. «Ждешь его, как манна небесная», – с досадой заметил Алехин и нетерпеливо прикурил. «Благодарю. А первый перехват? От 7 августа?» «С тем, очевидно, задержка», – Поляков недовольно шмыгнул носом. «Приказание в неочередной расшифровке касалось обоих. Очевидно, задержка. Шифры сложны, а они еще, наверное, меняют ключ. Я буду звонить и напомню». «Квалифицированная разведсводка», — рассматривая текст, проговорил Таманцев. «И все?» «Наблюдение за перевозками, за железной дорогой», — глядя в текст и напряженно соображая, не сдавался Таманцев. «Это должно быть резидентура». «И все?» — не унимался Алехин. «А что, в Москве тоже так думают?» — с почти неуловимой иронией сказал Поляков. Он посмотрел на второй лист и прочел. «Судя по тексту, вы имеете дело с крупной квалифицированной резидентурой, действующей с заданием оперативной разведки в тылах вашего и сопредельных фронтов. Очевидно, наблюдения за железной дорогой на линии Гродно-Белосток не исключены челночные маршруты Вильнюс-Белосток через Гродно и Вильнюс-Брест через Лиду, мосты, Волковыск». «И все?» «Нет, почему же?» – Поляков посмотрел в текст. «Предлагаю принять активные меры. Обращаю ваше внимание. Обеспечьте. Докладывайте». «Да». «Из этого шубы не сошьешь», — возвращая листок с текстом, сказал Таманцев. «Кстати, территориально Белосток и все, что южнее Гродно, второй Белорусский фронт. Но все остальное это наше, и в эфир они выходят у нас». «Есть место выхода рации в эфир, есть тексты, кое-какие улики, а зацепиться не за что», — вроде бы рассуждая вслух, неторопливо произнес Поляков. «Скверно. Безусловно, наблюдение за железной дорогой, причем не визуальное со стороны, а где-то на станциях, будто под брезент заглядывают», — заметил Алехин. «Маршрутники или фланеры?» — спросил Таманцев. Он во всем любил конкретность, определенность. «Очевидно, стационарное наблюдение», — глядя на Полякова, предположил Алехин. «Скорее всего, комбинированное», — сказал подполковник. «Это опытные, знающие свое дело люди. Судя по тексту, не немцы и, очевидно, не аковцы». «Я же говорил, агенты-парашютисты», — воскликнул Таманцев. «Возможно», — уклончиво сказал Поляков. Он, как всегда, до последнего не хотел отсекать и другие версии. «Причем связанные с агентурой, оставленной немцами на оседание. Попытаемся установить, в каких пунктах ведется наблюдение. Тут нужен анализ движения эшелонов по всем этим линиям. Все, что касается анализа движения, я беру на себя», — заявил Поляков и взглянул на следующий лист. «Теперь Павловский».
Сябры, гучалі чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца – артыст Алег Сідорчык.